С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. В Санкт-Петербурге вслед за Москвой проходит марш несогласных. Прямые включения нашего корреспондента с места событий. Самые лучшие спектакли, актеры и режиссеры. В Москве подведены итоги национальной театральной премии «Золотая маска». Что имел в виду Борис Березовский, призывая на страницах британской газеты к силовому захвату власти в России? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Эти и другие темы, обзор американских еженедельников, новости без политики и многое другое в нашей программе. В эти минуты в Санкт-Петербурге начинается вторая по счету за последние месяцы акция протеста оппозиции. Вслед за Москвой здесь проходит марш несогласных. У милиции и ОМОНа здесь уже есть свежий опыт борьбы с людьми на улицах. Правда, опыт неудачный, поскольку в прошлый раз в марте демонстрантам удалось сломить сопротивление правоохранительных органов и пройти маршем по Невскому проспекту. В прямом эфире из центра Санкт-Петербурга наш корреспондент Татьяна Вольская. Добрый день, Татьяна.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в городе и можно ли сказать, что демонстрация уже началась?
Да, демонстрация не началась, но начинается митинг. Вообще, я была удивлена, честно говоря, что народу так много. Мне кажется, что его даже гораздо больше, чем было 3 марта. Очень трудно сделать какую-то оценку, но 5, 6, 7, то есть вся площадь перед театром юного зрителя, она огромная, загружена народом. Пускают только через металлоискатели. Все дороги к площади перекрыты. Я подъезжала на машине, машину пришлось оставить задолго до площади на Фонтанке, потому что никого не пускают, а пустые машины погружают на эвакуаторы. Центр митинга, который только начинается, сейчас пробуют микрофоны. Центр митинга у памятника Грибоедова, где растянут большой плакат. Питер – город дольщиков без прав. Вообще зрелище очень красивое. Самые разные флаги, разноцветные. Не вижу флагов НБП. Надо сказать, я думаю, что была проведена здесь определенная работа. Тем более, что за несколько минут до моего выхода в эфир позвонила Ольга Курносова, лидер Объединенного гражданского фронта. Она арестована и сейчас сидит в одном из УВД города. Ее машину остановили под предлогом, остановили сотрудники ГИБДД под предлогом, что машина находится в розыске. Но на самом деле ясно, что это был просто надуманный предлог, ее припроводили в УВД. Сейчас составляется протокол, и потом ее повезут в суд. И обвинение, которое ей предъявляется, звучит так. Это публикация в одной из газет, где она упомянула НБП. Значит, Андрея Дмитриева как лидера национал-большевистской партии, она запрещена, и упоминать ее нельзя. Вот, вижу я, разворачиваются знамена, кстати, НБП. Первый раз их вижу сейчас. Интересно очень, что милиция, конечно, подготовилась гораздо лучше, чем в прошлый раз. То есть все запружено ОМОНом, в касках, стоят машины для арестантов, тоже набитые пока ОМОНовцами, зарешеченные. Стоят автобусы с ОМОНовцами. Вся площадь отцеплена и все подходы к ней. Но и люди тоже подготовились, я смотрю, больше. То есть очень много самодельных плакатов, которые люди явно напечатали у себя на принтерах, на работе, дома, на компьютерах. Там просто такие вот тексты «Я против коррумпированной власти», например, пришла одна женщина. Кто-то пришел с плакатами тоже такими самодельными. Это наш город, и мы против фальсифицированных выборов.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, появлялась информация от правоохранительных органов о том, что люди собираются прийти на эту акцию в светлой одежде, чтобы якобы спровоцировать таким образом милицию, чтобы в случае каких-то силовых действий милиции любые следы насилия были видны. Действительно ли это так? Пришли ли люди в белой одежде?
Пока в белой одежде я никого не видела пока. Но, значит, слухи о провокациях носятся. Вот когда меня из металлоискателя проверяли, обязательно переписали, переписывают всю прессу. И начальник пресс-службы ГИБДД дает свой телефон для того, чтобы можно было с ним связаться. Говорят они пока вежливо. Хотя вот, между прочим, я соврала. Вот я вижу двух людей действительно в снежно-белых куртках и пальто. Может, это совпадение, я же не могу сказать.
Спасибо, вот. Татьяна. Мы будем следить за развитием событий. Обязательно еще раз выйдем с вами на связь позже в нашей программе, чтобы узнать, как развиваются события. Из Санкт-Петербурга, где сегодня проходит оппозиционный марш несогласных, передавала Татьяна Вольская. К актуальным политическим темам минувшей недели мы вернемся чуть позже, а сейчас об одном из главных событий в культурной жизни, состоявшемся вчера вечером. Речь идет об итогах Национальной российской театральной премии «Золотая маска», с номинантами которой мы знакомили вас практически каждый день. Итак, о том, кто стал обладателями масок и как проходила церемония в этом году, расскажет Марина Тимашева.
Церемония была поставлена Дмитрием Черняковым без оглядки на «Оскар» в традиции академического музыкального театра «Только классическая музыка». Пространство оформлено изумительно красиво, потому что на сцене на пятиярусном амфитеатре расположился оркестр Мариинского театра. Сам Валерий Гергиев дирижировал фактически всей церемонией. Ее начали с минуты памяти Михаила Ульянова. Он руководил Союзом театральных деятелей, когда фестиваль зарождался, и Олега Шейнцеса, художника, которому фестиваль обязан своим символом – золотой маской. Ну, а потом то, ради чего жили целый год – награждение. Премию вручали не российские театральные деятели, а крупнейшие режиссеры и актеры мира – смакуя, перечисляю. Ферруччо Солери, легендарный Орликин театр Джорджа Стрейлера, Резо Габриадзе, сценарист, режиссер, глава Тбилисского театра марионеток, лидер английской театральной компании Чик Бай Джао, много работающий в России Деклан Донован, один из лидеров европейского авангарда польский режиссер Кристиан Лупа и великий балетмейстер Джон Наймайер. Еще церемонию отличало то, что вместо девушек с букетами заняли юноши, а вместо фрагментов из спектаклей на экране показывали фрагменты интервью с номинантами. Всем задавали одинаковые вопросы. Например, что они предпочитают, красоту или гениальность? Так вот, все женщины были за гениальность, а все мужчины за красоту. Председатель жюри драматических театров Адольф Шапиро потом пошутил: спросили бы у нас, мы все время выбирали между красотой и гениальностью. Ну а теперь посчитаем премии. Лидирует Москва 16 масок, у Петербурга всего 6, и у всех провинциальных театров вместе взятых тоже 6. С другой стороны, в номинации «Лучший спектакль» москвичи победили только в драме, а за кукольные, балетные и оперные спектакли маски уехали в Петербург и Новосибирск. Главным триумфатором стал Сергей Женовач. Сам он признан лучшим режиссером за 2 спектакля «Захудалый род» и «Мнимый больной». Оба награждены и как лучшие спектакли большой и малой формы. Да еще Мария Шашлова получила спецприз жюри за роль Варвары в «Захудалом роде». Итого 4 премии. А в музыкальных театрах лидером стал театр Станиславского и Немировича Данченко. С оперой «Так поступают все женщины» Моцарта в режиссуре Александра Тютеля. Лучшим балетом признана «Золушка» Новосибирского театра, лучшей оперой «Поворот винта» Мариинки, лучший кукольный спектакль «Робин Бобин» Петербургского театра «Кукольный формат». А в номинации «Инновации» награжден спектакль театра «Дерево» и Антона Адасинского «Кецаль». Приз зрительских симпатий, возможно, самый важный, достался спектаклю «Ленкома» «Затмение», а премия критиков – рассказу о 7 повешенных Мендугаса Карбаускаса в театре Олега Табакова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге проходит крупный митинг оппозиции. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, на одной из центральных площадей города собрались более 6 тысяч человек. В Красноярском крае сегодня выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. Борис Березовский в интервью «Радио Свобода» заявил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов. Группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за похищение 20 иракских военных и полицейских. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Не пропустите сегодня в 2 часа дня на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». Ее герой – председатель Комитета по делам Федерации и региональной политики Совета Федерации, заместитель председателя партии «Справедливая Россия» Равгат Алтынбаев, ведущий программы Владимир Бабурин. Повторы сегодня в 8 часов вечера и в понедельник в 4 часа утра. Сейчас в эфире воскресный выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Теракты в Алжире. Юлия Тимошенко мечтает ослабить влияние Москвы. Паранойя кремлевских чиновников. В Израиль привлекают иротоманов. Этим темам посвящены самые яркие и запомнившиеся статьи, опубликованные на минувшей неделе в американских еженедельниках. Их обзор подготовила Елена Архипова.
Взрывы в Алжире. Возможно, это предупреждение Европе, полагает «Тайм». За 15 лет гражданской войны правительство Алжира прибегало к разной тактике борьбы с радикальными исламистами. Их неоднократно амнистировали, а религиозные власти получали дополнительные полномочия. Французы не одобряют политику уступок террористам и осуждают Великобританию за то, что та терпит на своей территории экстремистские организации. Из-за этого сотрудничество двух стран в борьбе с религиозными радикалами фактически прекратилось. По словам специалиста из французской разведки, экстремисты получили возможность привлечь сторонников, собрать деньги и спланировать теракт уже не в Африке, а в Европе.
Американские политические еженедельники подробно освещают события на Украине. Ньюсвик публикует интервью с Юлией Тимошенко, которая надеется ослабить влияние России. По мнению экс-премьера, решение распустить парламент и назначить новые выборы – это единственный путь спасти Украину от контроля Кремля. Даже промосковского премьера Виктора Януковича взяли за горло. Он не может отклониться от заданного Москвой курса ни на шаг. Януковичу постоянно напоминают о том, кто его породил и кому он всем обязан. Тем не менее, сейчас киевский Майдан заполнен сторонниками премьера. Юлия Тимошенко этого не отрицает, но утверждает, что там собрались те самые 30% украинских избирателей, которые мечтают вернуть советское прошлое. Но это невозможно, тем более, что президента Ющенко больше не считают слабым лидером. Распустив Раду, он продемонстрировал огромное политическое мужество. Как и все политики, президент совершал ошибки, но последним решением он исправил большинство из них. Однако Юлия Тимошенко категорически против того, чтобы Украина стала полем сражения между Западом и Россией. По ее словам, настало время независимых политиков, которые смогут найти общий язык и с теми, и с другими.
Несмотря на популярность, президент Путин не в состоянии избавиться от прогрессирующей паранойи. Недавно в Нижнем Новгороде 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов были выведены на улицы, чтобы противостоять скромной демонстрации противников Путина. В ней приняли участие не более 150 человек, большинство из которых были задержаны. Но это очень напоминает действия главного союзника Путина, белорусского президента Лукашенко. Зато на Украине мирные протесты не возбраняются. В Кремле, естественно, опасаются, что подобные манифестации могут произойти и на Красной площади. Поэтому послушная Путину пресса называет события на Украине нелепыми и хаотичными. По мнению Newsweek, хаос, возможно, имеет место, но это проявление демократии, которое постепенно исчезает в России.
Человек стоимостью в 4 миллиарда долларов. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о самом влиятельном актере Голливуда. Долгое время список кумиров возглавляли Том Круз и Том Хэнкс. Иногда два Тома уступали первенство Мелу Гибсону. Но за последний год эти звезды потускнели. Им на смену пришел Уилл Смит. Кассовые сборы от фильмов с его участием составили почти 4,5 миллиарда долларов. 38-летний темнокожий актер добивался успеха в фильмах любого жанра. Это и комедия «Люди в черном», и фантастический фильм «Я, робот», и драма «В погоне за счастьем». Но путь к высокому званию был нелегким. Говорили, что афроамериканцы не пользуются популярностью в зарубежном прокате, что они плохо смотрятся в романтических комедиях и не слишком подходят для драмы. Только недавно, взглянув на фантастические сборы Уилла Смита, кинокритики наконец воскликнули: «О!»
Израиль решил обновить свой имидж за рубежом и сосредоточить внимание иностранных туристов не только на исторических памятниках Древнего Иерусалима, но и на прекрасных пляжах современного Тель-Авива. Судя по опросам, у американцев в возрасте от 18 до 35 лет Израиль ассоциируется либо с войной, либо с религиозными святынями. А что может привлечь в страну молодых мужчин? Конечно же, красивые женщины. Поэтому в Израиль пригласили сотрудников мужского журнала «Максим», чтобы те запечатлели знойных моделей на фоне привлекательных пейзажей. Отнюдь не все поддержали эту идею. Бывший министр туризма заявил, что Израиль обладает уникальным преимуществом перед другими странами, и это преимущество – религиозное наследие. Но, по мнению воротил туристического бизнеса, такой однобокий подход может оттолкнуть либералов и атеистов. Так что прелестные модели во фривольных нарядах будут позировать и на фоне святых камней Иерусалима, пишет Time.
Обзор американских еженедельников минувшей недели подготовила Елена Архипова. Вы слушаете «Свободу в полдень» и возвращаемся к актуальным политическим темам минувшей недели, одной из которых, безусловно, стало интервью Бориса Березовского британской газете «Гардиан», в котором он призвал к силовому захвату власти в России и заявил, что готовит такой захват с помощью своих сторонников в Москве, финансируемых им из Лондона. Российская прокуратура немедленно отреагировала возбуждением против Березовского нового уголовного дела и призывом к британским властям лишить его статуса политического беженца. Свои резкие высказывания Борис Березовский пояснил в интервью с обозревателем «Радио Свобода» Михаилом Соколовым.
Борис Абрамович, ваши слова «нам следует использовать силу, чтобы сменить этот режим» — эта позиция точно изложена газетой «Гардиан»? Было там все-таки в ваших словах слово вот «насилие», «violence» и так далее?
Значит, я хочу просто, поскольку мой английский значительно беднее, чем мой русский, да, и поэтому, когда я говорил force, я говорил о силовом перехвате власти, да. То, что я уже сказал, ну, больше, чем полтора года тому назад, и я от этого не отказался, я действительно считаю режим преступный, да, режим в России преступный. Я считаю, что никакого способа сменить этот режим через демократические процедуры, как выборы, например, невозможно. Поэтому нужно использовать силу, еще раз подчеркиваю, силу, и не отказываться от этих слов. И это я называю силовым перехватом власти. То, что произошло на Украине, например, да, то, что произошло в Грузии, это типичный пример, в моем понимании, силового перехвата власти. Когда улица, площадь оказала давление на власть, силовое давление на власть, для того, чтобы сменить режим. И более того, я хочу сказать, подчеркнуть, что этот президент, который как бы сегодня абсолютно нелегитимный, я имею в виду Путин, тем не менее, даже этот нелегитимный президент, он признал как законный факт того, что произошло в Грузии, и поздравил Саакашвили с тем, что он стал президентом. И с третьего раза признал то, что произошло на Украине, и поздравил в конечном счете Ющенко, два раза он поздравил Януковича с победой, да, ну, там, Путин же у нас там немножко крейзи, да, он не понимает, что происходит на самом деле. Вот, но с третьего раза он поздравил же Ющенко с победой. Это означает, что Путин признает вот такой путь смены режима, подчеркиваю, да, легитимным. Поэтому какие ко мне претензии, я вообще не понимаю.
Борис, скажите, смещение частью политической элиты, другой частью этой элиты, вот это и есть, это революция, это что все-таки, это свободные выборы?
Нет, это не свободные выборы, свободные выборы в России невозможны. И то, что сегодня даже происходит на улицах Москвы, подчеркивает, что власть панически боится любого свободного волеизъявления народа, даже если этого народа не очень много, да?
Но народа было 1500 человек, милиции было 9000.
Да, ну, а паранойя. А то, что было в Нижнем Новгороде, когда было там несколько сотен человек, власть представляла 20 тысяч ОМОНовцев, там, милиционеров и прочее, прочее. Паранойя, они боятся, потому что они... Но на самом деле, проблема же, знаете, давайте я спущу. Проблема в том, что власть глупа. Они не могут позволить себе никаких непросчитываемых ею событий, да? То есть они боятся любого события, которое ею не организовано самой, да? Вот эти все наши, там эти, ну понятно, да, все эти фашистики, полуфашистики, бриты там и так далее. И власть реально боится свободных людей. И поэтому совершенно очевидно, что смена этого режима произойдет, безусловно, силовым перехватом власти.
А вы не опасаетесь, что на улицу выйдет, предположим, 10 тысяч человек, а не 1000, как это было в Москве, и эти люди просто-напросто пострадают от силового же удара власти?
Вы знаете, на самом деле, это же выбор каждого гражданина, выходить на площадь или нет. Поэтому чего я за них буду опасаться? Я призываю граждан, призываю, еще раз подчеркиваю, выйти на площадь для того, чтобы высказать, для того, чтобы проявить свое волеизъявление. И вы помните прекрасно слова Галича, да, который говорил, и все так же, как прежде, да? Сможешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, сможешь выйти на площадь в тот назначенный час – где стоят по квадрату, в ожидании полки, от синода к синоду, как четыре строки. И в этом же проблема, да? Граждане могут выйти на площадь. И когда власть говорит, что вышло всего там 7 тысяч или 5, они просто не понимают, что эти 7 и 5 представляют ту часть общества, которая понимает опасность этой власти и которая готова бороться за будущее России, да, за будущее России. И поэтому я считаю, что масса критическая для власти – это, ну, грубо говоря, 30-40 тысяч человек в Москве. Это означает, что власть не выдержит этого напряжения.
Борис Абрамович, вот говорят ваши критики, что вы торгуете мифом о том, что в окружении Путина есть какой-то заговор.
Вы знаете, я не могу комментировать своих критиков. Достаточно, что они комментируют меня. Я всегда отвечаю за свои слова. И та реакция власти на мое интервью «Гардиан», где я призывал, подчеркиваю, призывал и призываю к силовому перехвату власти, абсолютно демонстрирует, что власть боится любого неконтролируемого ею события. И я еще раз хочу вот просто пользоваться возможностью, то, что я с вами говорю, я призываю к силовому перехвату власти. Другого пути смены этого антиконституционного режима в России не существует. И мне было очень приятно услышать наконец слова и Илларионова, и других, которые сказали, власть преступна, она переступила Конституцию. То, что сегодня произошло в Москве, это явная демонстрация пренебрежения власти Конституции Российской Федерации. Поэтому, конечно же, власть преступна. Я, правда, и раньше приводил много примеров преступлений власти, в частности, присвоение права назначать, а не избирать губернаторов. Это типичный развал принципа, фундаментальная основа российского государства, федеративная основа. Поскольку как только губернатор назначается, Россия потеряла право называться федеративным государством. И это преступление лично Путина. Он точно будет за это отвечать и точно будет сидеть в тюрьме.
С Борисом Березовским говорил обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Говорит «Радио Свобода». Сегодня с 2 часов до 8 вечера на наших волнах цикл передач «Свободный день». Главный редактор журнала «Гольф Стайл» Алексей Кусургашев в передаче «Читаем журналы». Доктор философских наук, историк культуры Игорь Яковенко прокомментирует события недели. Кроме того, в нашем эфире традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. А во второй половине часа «Свободы в полдень» продолжаем следить за ситуацией в Петербурге, где проходит марш несогласных, прощание с Куртом Ванегутом, новый фильм Квентина Тарантино, памятные исторические даты грядущей недели, иск латвийской пенсионерки к российскому посольству, международный фестиваль современного искусства «Пандус» и известные люди о самых важных событиях своей жизни за минувшие 7 дней в рубрике «Моя неделя». Все это сразу после сводки новостей середины часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге на Пионерской площади на митинг оппозиции собрались несколько тысяч человек. Площадь оцеплена милицией и ОМОНом. Власти разрешили лишь митинг, запретив проведение марша несогласных на Невском проспекте. Оппозиционные организации сообщают о задержании ряда активистов из Москвы. По данным корреспондента «Радио Свобода», задержан лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. В субботу во время аналогичной акции в Москве были задержаны, по данным СМИ, около 250 человек. Борис Березовский разъяснил суть некоторых своих высказываний, опубликованных в пятницу британской газетой «Гардиан». В интервью «Радио Свобода» он, в частности, отметил, что в России нет возможности сменить власть путем демократических выборов. Поэтому, по словам Березовского, нужно использовать силу. В Красноярском крае сегодня проходят выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. На рынке в Багдаде сегодня почти одновременно были взорваны 2 заминированных машины. Погибли не менее 7 человек, более 40 ранены. Сегодня же в иракской столице разбились 2 американских вертолета. Погибли 2 военнослужащих, 5 получили ранения. США и Япония призвали Северную Корею выполнить свои обязательства и закрыть ядерный реактор в Ёнбёне. При этом ни Вашингтон, ни Токио не подвергли критике позицию Пхеньяна, не выполнившего эту задачу к 14 апреля, как предусмотрено соглашением, достигнутым в феврале на переговорах в Пекине. В Иерусалиме сегодня встречаются премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Стороны обсудят различные аспекты будущего суверенного палестинского государства. В Москве состоялась церемония вручения ежегодной театральной премии «Золотая маска». Чикаго попал в число претендентов на звание столицы Олимпиады 2016.
Это «Свобода в полдень». Бесчисленные поклонники Курта Воннегута прощаются с любимым писателем. Автор знаменитых романов «Бойня номер 5», «Колыбель для кошки», «Механическое пианино» скончался в четверг на 85-м году жизни. У микрофона Александр Генис.
Воннегута часто называли новым Марк Твеном. Сам он с благодарностью принимал эту честь. Однако мои сверстники и соотечественники вряд ли удивятся, если я сравню Воннегута с «Битлз». Мы находили у них много общего. Свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживания, духовный голод, а главное, анархический порыв со смутным адресом. Можно было бы сказать и проще – свободу. Как ей положено, она не обладала содержанием, только формой. Ей-то, формы, свободные от потуг дубоватого реализма, Воннегут нас и взял, когда стал фактом русской литературы. В ее еще не написанном учебнике он станет рядом с другими иностранцами, экспроприированными отечественной словесностью, где-то между Хемингуэем и Борхесом. В отличие от американцев, прославивших Воннегута за его антивоенную «Бойню номер 5», резонировавшую с вьетнамской эпохой, мы влюбились в другую книгу, написанную за 6 лет до этого, «Колыбель для кошки». На русском она вышла в 70-м. И вот 37 лет спустя я держу в руках рассыпающуюся книжку со все еще хулиганской обложкой Селиверстова. На ней ядерный гриб, но если перевернуть, вздымленный фаллос, смерть и жизнь, причем в шахматном порядке. Еще более знаменит перевод Райт Ковалевой. Довлатов считал, что по-русски она пишет лучше всех. Он же приписал знакомому американцу ядовитую фразу: «Романы Курта сильно проигрывают в оригинале». Воннегут знал о своей русской славе и был безмерно благодарен переводчице. Он даже просил Конгресс официально пригласить ее в Америку. Райт Ковалева, писал Воннегут, сделала для взаимопонимания русского и американского народов больше, чем оба наши правительства вместе взятые. Теперь я в этом не так уверен, как раньше. Пожалуй, в книгах Воннегута мы искали и находили все-таки не то, что их американские читатели. Конечно, страх перед бомбой, безумной физикой, оголтелая наука – магистральный сюжет того времени. Об этом писали и Дюрренмат, и Солженицын. Но нас у Воннегута интересовало другое – опыт современной мифологии, получившийся от комического скрещения высокой научной фантастики с философией скептика и желчью сатирика. В «Колыбели для кошки», например, Воннегут придумал бога, который не нуждается в том, чтобы в него верили, и религию, которая сама себя зовет ложной. И все же эта пародийная теология с ее карасами, дюпрасами и гранфалонами вела наружу, к свободе от взрослой лжи и державной истины. В Америке Воннегут был апостолом контркультуры. В России в нем видели своего, вроде Венечки Ерофеева. Тем более, что и Воннегут умел выпить, особенно, как говорят нью-йоркские сплетники, когда не получил Нобелевскую премию. Но и без нее, бесчестно заслуженный, но не доставшийся писателю Нобелевской, Курт Воннегут останется в памяти Америки и ее любимым писателем. Может быть, поэтому, даже прощаясь с ним, она не перестает улыбаться, вспоминая его безнадежные и очень смешные книги.
На американские экраны вышел новый фильм Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Молотилка», сделанный в стилистике фильмов категории «Б», которые были популярны в 60-70-х годах прошлого века. Он состоит из двух частей – «Смертельного доказательства Тарантино» и «Планеты ужаса Родригеса». Кассовые сборы трехчасовой картины, впрочем, не оправдали ожиданий продюсеров. «Молотилку» посмотрел нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Двухсерийный фильм под названием «Молотильня» по выходе на экраны не собрал даже 12 миллионов. Владелец дистрибьюторской кинокомпании «Вайнстин» Харви Вайнстин признал, что потратил на рекламу «Молотильни» 30 миллионов долларов. Таким образом, общие затраты на этот фильм составили более 100 миллионов. Если это так, то понятно, почему Вайнстин и сами режиссеры теперь уповают только на прокат за границей. Пересказать содержание фильма – пустое занятие. Одни убегают, другие их преследуют. Кровь льется, как вода, в мусор летят отрезанные головы, психопат гоняется на автомобиле за красотками, кругом зомби и каннибализм. Вот что говорит о фильме американский кинокритик Боб Монделло.
Кто может не обратить внимание на фильм, в котором главная героиня теряет ногу в битве с ожившими покойниками, а любимый снабжает героиню протезом, который еще и автомат? Казалось бы, верняк. Режиссер Роберт Родригес в первой части под названием «Планета страха» высмеивает фильмы ужасов о зомби. Но уж очень страшно высмеивает. Кошмары нагромождаются один на другой, и один безвкуснее другого. Не всякий живот это выдержит. Но если досидите до второй половины фильма, то можете насладиться захватывающим автомобильным преследованием, снятым Квентином Тарантино, в части, которая называется «Неподвластной смерти». Возможно, если в иностранном прокате, за пределами Соединенных Штатов, картина будет идти как два разных фильма, она выиграет, но вместе три с лишним часа, включая специально задуманный перерыв для рекламы, это слишком. Если бы сократить каждую серию минут на 15 хотя бы, фильм бы только выиграл. Но трудно спорить с режиссерами, настолько влюбленными в свою работу, что они не в состоянии что-то еще вырезать. Может быть, фильм понравится за границей. Боб Манделло, американский кинокритик, называет работу двоих режиссеров «машиной времени», которая унесла нас в эпоху дешевых кинотеатриков, где безостановочно крутились малобюджетные второразрядные фильмы, где висели штопанные киноэкраны, и у киномехаников рвалась поцарапанная пленка. Или надо было ждать, пока киномеханик зарядит следующую часть фильма. Авторы хотели поделиться со зрителем своей ностальгией, смешанной с иронией и даже сарказмом по тому старому дешевому кино. Впрочем, каждый волен понимать идею режиссеров по-своему. Или не понимать.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Самые важные исторические даты грядущей недели в историческом календаре «Радио Свобода», который, как всегда, подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
День 16 апреля 1897 года Антон Чехов провел в беседе с двумя студентами-первокурсниками медицинского факультета Московского университета, которые приехали навестить писателя в Мелехово, где он находился после лечения туберкулеза. Молодые люди рассказывали о студенческих волнениях. Чехов советовал основать студенческую газету, в которой участвовало бы побольше молодежи. Говорили о литературе. Студентов интересовали фабула рассказа неизвестного человека и прототип профессора в скучной истории. Писатель подарил молодым людям свои книги с авторскими надписями. Подобное общение Чехова с молодежью не нравилось властям. От своего брата Михаила писатель знал о негласной слежке.
17 апреля 1916 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Томаса Инса «Цивилизация», снятого кинокомпанией «Triangle». Шла мировая война, и фильм был полон пацифистского пафоса. Христос возвращается на землю, воочеловечившись в солдате, которого оскорбляли и притесняли за то, что он хотел установить мир. Идеи фильма перекликались с политическим курсом американского президента Вудро Вильсона, провозгласившего доктрину о нейтралитете Америки в европейском конфликте. Критика высоко оценила работу Инса. «Кавалерия в облаках пыли и дыма превосходит самое крылатое воображение. Взрывы морских мин, взлетающие на воздух санитарные повозки, голод, вязкая грязь, неистовый ритм, порой 60 кадров в минуту. Цивилизация оказала влияние на многих кинематографистов».
Рано утром 18 апреля 1906 года в Сан-Франциско произошло землетрясение. Толчки силой в 7,6 балла по шкале Рихтера сотрясли долину Сан-Андреас, по которой проходит крупный тектонический разлом. Жители тысячами покидали город. Оставшиеся ночевали под открытым небом. В городе объявили военное положение. Вооруженные отряды помогали полиции в борьбе с мародерством. Грабителей расстреливали на месте. От стихийного бедствия погибли около 3000 человек. Многие стали жертвами пожара, двое суток бушевавшего в городе. Материальные потери Сан-Франциско оценены в 200 миллионов долларов.
19 апреля 1956 года родился Тони Мартин, вокалист группы Black Sabbath.
20 апреля 1492 года в Ареццо родился писатель Пьетро Аретино. Аретино называли самым злым языком своего времени. Он автор сатирических комедий «Придворная жизнь» и «Лицемер», трагедии «Горация» и, главное, «Диалогов». Аретино называют «праотцом журналистики». Письма и статьи он первым начал публиковать в виде сборников. Девиз Аретино гласил: «Истина рождает ненависть». И, спасаясь от ненависти тех, кому он нанес обиды, Аретино последние 30 лет жизни провел в Венеции. Отсюда он своим острословием держал всю знать Италии в своеобразной осаде. Сюда же присылали ему подарки чужеземные князья, которые пользовались пером Аретино или боялись его. Два самых могущественных европейских государя, лютые соперники, император Карл V и французский король Франциск I, платили ему каждый по пенсии. Оба надеялись, что Аретино досадит другому.
21 апреля 1912 года Борис Пастернак отправился на поезде из Москвы в Марбург, небольшой немецкий университетский городок. Это была первая самостоятельная поездка поэта за границу, сыгравшая исключительную роль в его жизни. Пастернака привлек в Марбург интерес к философии и местная знаменитость, представитель неокантианства профессор Герман Каген. Однако Каген не оправдал надежд, и Пастернак порвал с кантианским мировоззрением. В Марбурге закончился платонический роман Пастернака с Идой Высоцкой, дочерью московского чаезаводчика. Ида училась в Англии и на несколько дней приехала в Марбург, где и произошло объяснение. Драма вылилась в знаменитое стихотворение «Марбург».
22 апреля 1866 года в Силезии родился Ганс фон Сект, будущий командующий вооруженными силами Веймарской республики. Фон Сект хорошо понимал политический подтекст военных проблем. Аккуратный и пунктуальный, в армейских кругах он получил прозвище «Сфинкс с моноклем». Став в 1920 году командующим сухопутными войсками, генерал фон Сект начал строить Рейхсвер по новому образцу, как мобильные вооруженные силы с хорошо подготовленным офицерским корпусом. Он активно поддерживал отношения с Советской Россией и направлял туда для подготовки танковые и авиационные экипажи. В 1923 году по его приказу был подавлен в Мюнхене пивной путч. В 1934-1935 годах генерал фон Сект был военным советником генералиссимуса Чан Кайши. Не принимая поначалу нацистскую партию, фон Сект признал ее, когда Гитлер пришел к власти. Генерал скончался в Берлине в 1936 году.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге оппозиция проводит несанкционированный властями марш несогласных. В субботу во время аналогичной акции в Москве были задержаны, по данным СМИ, около 250 человек. В Красноярском крае сегодня выборы в законодательное собрание. На депутатские места претендуют кандидаты от 7 партий. США и Япония призвали Северную Корею выполнить свои обязательства и закрыть ядерный реактор в Янбоне. В Иерусалиме сегодня встречаются премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». К событиям в Санкт-Петербурге мы возвращаемся сейчас. Там проходит акция протеста оппозиции. За тем, как развивается ситуация, следит наш корреспондент Татьяна Вольская. Еще раз здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит на месте событий и грозит ли митинг перерасти действительно в марш?
Вы знаете, пока этого нельзя сказать. Во-первых, я должна не поправить саму себя. Я в первом репортаже сказала, что может быть 5 тысяч, может быть 7. Но когда мне удалось пройти за памятник Грибоедова, стало видно, что половина площади оцеплена. И
Я думаю, что людей все-таки 3-4 тысячи, не больше. Это, я думаю, что во многом еще из-за того, что перекрыты все близлежащие станции метро, как стало известно. Но, тем не менее, я думаю, что очень много народа вот в близлежащих улицах. Сейчас начались выступления. Сейчас идет вот самый настоящий митинг. Было что-то похожее на провокацию. Двое милиционеров стащили с импровизированной трибуны около памятника человека, который развернул какое-то странное знамя. Судя по всему, сами организаторы митинга попросили это сделать. И вообще перед началом выступления призвали внимательно смотреть на плакаты и не допускать тех, которые они не хотят. Нам не нужно Березовских, нам не нужно каких-то других плакатов. Выступал Гуляев, выступал Лимонов, которого очень горячо встретили аплодисментами. Он рассказал о том, как прошел митинг в Москве, очень подробно. Сказал, не согласился с оценкой властей, что митинг этот, марш провалился. Сказал, что вышло, по его оценкам, около 10 тысяч человек. И, в общем, он считает эту акцию удавшейся. Он поблагодарил всех, кто пришел, и сказал, что акции и будут проходить, и дальше эти марши не согласны. Потом выступал Максим Резник, и вообще вот все выступающие говорят о том, что политика властей сама приводит к социальным взрывам, что Россия, все народы, не только русские, вымирает со скоростью 2 пискаревских мемориалов в год. Вот эти слова принадлежат Гуляеву. Лимонов сказал, что мы ходим как по оккупированному городу, и стыдно жить в таком городе, и нужно сделать все, чтобы этого не было. Говорят о том, что требования вполне мирные и небольшие, только честности властей, только борьбы с коррупцией, только свободных и настоящих выборов. Вот вы слышите, наверное, люди поддерживают выступающих, скандируют. Это свобода, свобода, это наш город. Очень часто скандировали, что Путин, уходи, мы тебя не звали, ну и так далее, и так далее. Появляется все больше лозунгов от самых общих, которые требуют свободы, которые требуют смены власти, до частных, долой коммуналки и верните бани. То есть такие, каждый человек выносит свою конкретную боль. Вот я вижу еще лозунги: «Долой чиновничью диктатуру», «Расправы с оппозицией, путь к 37-му году». Отдельный плакат гласит о том, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия и так далее. Но у меня вот такое впечатление, когда я смотрю на весь этот ОМОН, на заграждение, что вряд ли смогут люди сегодня пройти по намеченному маршруту. И все те, кто шли сюда, вот с улицы Самарата, через которую намечено пройти по Невскому проспекту, говорили, что вряд ли это возможно, настолько там все заблокировано.
Спасибо, Татьяна, за развитием ситуации в Санкт-Петербурге, где сегодня проходит крупный митинг оппозиции, следит наш корреспондент Татьяна Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о событии в культурной жизни столицы. Вчера в Москве открылся международный фестиваль современного искусства «Пандус». Проходить он будет в так называемом «Доме коммуни», шедевре конструктивизма, который построил архитектор Иван Николаев. Что это за фестиваль, расскажет Лиля Пальвелева.
Построенный в 1931 году, дом коммуны на улице Орджоникидзе несколько десятилетий был студенческим общежитием. Лет 20 назад его население поменялось. На нижних этажах обосновались многочисленные случайные арендаторы, зато на верхнем появились мастерские художников-авангардистов. Так что совсем не случайно именно в этом здании решили провести фестиваль современного искусства. Куратор проекта «Пандус» Ирина Чмырева подчеркивает, здесь особенная атмосфера.
Фестиваль начинался с того, что пришли студенты в мастерскую к своему мастеру в дом коммуны и сказали «Ах!». И мы сказали то же самое, все друзья, придя в новую мастерскую, увидев, что «Пандус» остался таким же, как его снимал Борис Игнатович в 1932 году. Все осталось вот как вещи в антикварной лавке. Оказалось, на «Пандусе» те же батареи, те же гвозди в стенках. И ты понимаешь, что ты прикасаешься к живой истории, и у тебя тут же включается мыслительный процесс, ты понимаешь, что... А ты это знаешь? Ты это знаешь не потому, что ты здесь был, а потому, что ты из этой культуры. И ты начинаешь думать, как с этим жить опытом, и что, как художник, как куратор, ты можешь сказать, говоря языком современного искусства.
Пандус, о котором говорит Ирина Чмырева, главная структурная часть здания Ивана Николаева. Как спираль он пронизывает восьмиэтажную, треугольную в сечении башню, которая будоражит воображение художников.
Этот пандус символически похож на Вавилонскую башню, вот как ее рисовали художники Средневековья, как ее рисовал Босх. Для нас это важно, поскольку пандус, коммунизм и Вавилонская башня, которая разрушается в нашем сознании. Тем не менее, мы все время об этом думаем, мы помним, что мы из этой страны, что у нас была такая история.
И в то же время участники фестиваля пытаются осмыслить, каково место их произведений на фоне этой истории. Один из авторов идеи фестиваля, художник Святослав Пономарев, собирается представить перформансы, в основе которых наследие восточных культур.
Там совершенно замечательно, вот я занимаюсь тибетской музыкой, прозвучали бы эти все звуки.
Вы занимаетесь тибетской музыкой, а здание эпохи конструктивизма. Какие здесь могут быть пересечения?
И коммунистические лидеры, и фашистские лидеры интересовались Тибетом. Они интересовались Тибетом с точки зрения управления социумом. Это некая вульгаризация действительно гармоничной космической идеи, реализованной в этом доме коммуны. И художники, которые там свои показывают проекты, это, в общем-то, единственная неуправляемая сила – это искусство. Она абсолютно спонтанна, и этой силой управлять нельзя. И вот этот конфликт является очень важным.
Время проведения фестиваля – нынешние и следующие выходные, субботы и воскресенье. А вот что, по словам Ирины Чмырёвой, входит в программу.
Мы собрали наших друзей, которые работают в самых разных направлениях современного искусства. Кто-то из них актуальный художник, участвует в самых крупных мировых фестивалях. Кого-то зовут живой классик современного русского искусства, как Франциско Инфанте, один из участников этого фестиваля. У нас есть кинорежиссеры, которые участвуют как кинорежиссеры, показывая свои фильмы. У нас будет премьера фильма Татьяны Данилянс «Сад, который скрыт», посвященный Венеции, разрушающейся и вечно живой. Будет фильм Нины Шориной, посвященный дому Тарковского, разрушенному уже в Москве. И ее анимационный фильм, просто чудесные сказки, которые любит весь мир и, к сожалению, малоизвестны в России. У нас будут фотографии и живопись, скульптуры, инсталляции совсем молодых авторов, потому что автор идеи этого фестиваля Святослав Пономарев. И я преподаем в Московском университете печати. Мы работаем с молодыми художниками, преподаем им фотографию, историю фотографии. И мы пригласили и наших студентов, они будут делать фотосессии. В эти дни будут происходить с 6 вечера и до 9 вечера перформансы, акции художников, будут выступать театры экспериментальные, будут выступать молодые ребята, которые экспериментируют с огнем, цирковые традиции и традиции, в общем-то, уличного театра.
Дом коммуны заметно обветшал, его собираются реконструировать. Одна из целей фестиваля «Пандус» – привлечь внимание к судьбе этого памятника архитектуры. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свобода в полдень». «Моя неделя» – наша традиционная рубрика, в которой известные люди рассказывают о самых важных событиях в своей жизни на минувшей неделе и делятся своими впечатлениями и настроением. Слово моему коллеге, моей коллеге Веронике Баде и писателю-журналисту Дмитрию Быкову.
Дмитрий, как я поняла, у вас неделя прошла в работе.
В основном, да.
Что за работа была?
Это было сочинение таких трех книжек одновременно, потому что сейчас как-то у меня получилось, что я, с одной стороны, пишу биографию Окуджавы для ЖЗЛ и пребываю сейчас как раз в 70-х годах, а с другой, я пишу такую повесть макабрическую о современности, которая называется «Список». Это похождение человека, который попал в какой-то таинственный список, и никто ему не может объяснить, что это такое, но его просто перестают везде пускать. И он начинает лихорадочно отыскивать, собственно, в чем же причина, вот, что он в этом списке находится. Оказалось, что там еще очень много народу. И вот у этих людей, которые туда включены, у них возникает своя субкультура, они там вместе ездят на пикники, у них свои браки. А главное, никто из них не может понять, по каким параметрам они в этот список включены. Это такая кафкианская фантазия на сегодняшние темы. А третья книжка, которую я делаю, это сейчас одно издательство заказало мне большой сборник моей такой политической публицистики за последнее время. И вот я сейчас ее собираю, перечитываю, как-то компоную. А по вечерам, когда у меня там бывает время свободное, я хожу в рюмочную на Никитской, и там с разными прекрасными персонажами обсуждаю настоящее.
Расскажите, пожалуйста, об этих персонажах.
Ну вот, например, вчера неожиданно ко мне подошел Сергей Стадлер. Дело в том, что это рюмочная напротив консерватории, и там часто бывают музыканты разной степени великости. И, конечно, когда я увидел Стадлера, такую легенду исполнительскую моей молодости ранней, абсолютно легендарный скрипач, для меня это было, в общем, большим чудом среди нынешней Москвы. Там же часто бывает писатель Владимир Орлов, у которого свой столик в углу, и с ним я вчера чрезвычайно живо тоже обсудил культуру московских трактиров. То есть рюмочная стала таким клубом, за отсутствием у меня живого журнала, я там обсуждаю новости и высказываю мнения.
Это был писатель и журналист Дмитрий Быков, а сейчас, прошедшая неделя, глазами кинорежиссера Карена Шахназарова.
Я начал картину новую, называется она «Рожденный в СССР», так условное название. Неделя прошла в связи с этим бурно, потому что снимаю на натуре в Москве, и, так сказать, и натура у нас, погода вам всем известна, какая была всю неделю. Снег, солнце, дождь, не поймешь чего. Ну и в Москве вообще, конечно, тяжело снимать, пробки, прочее, прочее. Ну вот в этой борьбе прошла вся неделя.
Какие-то встречи интересные были?
Ну, во время съемок очень много интересных встреч, хочешь не хочешь, люди подходят, встречаюсь с кем-то. Ну вот с Жигарханяном позавчера мы снимались, но он у меня уже в четвертой, по-моему, картине, да. Но все равно с ним встреча всегда, с ним очень приятно, конечно, большой мастер. А так у меня молодые ребята, у меня все ребята, они студенты еще.
Кто, например?
Главную роль играет Саша Ляпин, он студент ГИКа. Женскую роль Лида Милюзина, очень способная девочка, она студент щепки.
Может быть, какие-то домашние события хотелось бы упомянуть?
Ну, у меня было, да, было правильно, домашние события. У меня у младшего сына было 11 лет, ему исполнилось как раз вот на этой неделе.
Ну, мы вас поздравляем.
Да, спасибо, вот мы и отметили, да, так скромно, но отметили.
Говорил Карен Шахназаров. Рубрика «Моя неделя» в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 12 часов и вечернем воскресном эфире. Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем». А еще скажу нашим слушателям, что сегодня в 16 часов прямой эфир «Радио Свобода» из Санкт-Петербурга выйдет специальная программа, в которой ее ведущий Виктор Резунков подведет итоги сегодняшней акции протеста оппозиции в Санкт-Петербурге с ее участниками. Слушайте «Радио Свобода».
На сегодняшний день. Нас интересует, чтобы Бакиев ушел и все.
Участники акции организовали сбор средств в поддержку иракских беженцев.
Египетская полиция обнаружила 2 тоннеля, соединяющие египетскую территорию с сектором Газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сделаем все для того, чтобы убедить президента Украины в отмене своего указа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный